Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Сегодняшние наши гости – Арам и Самвел Мачанян.
Братья Арам и Самвел Мачанян – соучредители семейной винодельни, торговая марка «Алурия», живут в городе Ереван, Армения. Самым большим достижением в жизни считают выпуск первого натурального вина в Армении. Увлекаются виноделием, кухней, горами и жизнью во всех ее проявлениях. Жизненный девиз «Арам» – создать вино, которым будут гордиться предки. Самвел – смотреть в зеркало и всегда видеть человека.
Меня зовут Арам Мачанян. Я из Армении, я представляю компанию Agromanagement. Мы производим вина под брендом Алурия, натуральные вина. Это семейное виноделие. И все. И давай уже брат скажет остальное.
Приветствую, я Самвел, старший брат семьи. Вот мы занимаемся, мы создаем Алурию. Натуральное вино, первое натуральное вино у нас в Армении. Кто не пробовал, поздравляю, потому что первая встреча с Алурией будет интересна.
На самом деле я хочу сказать, что вот по моим каким-то таким, знаете, очень субъективным ощущениям, интерес в Европе к армянскому вину растет. И почему я делаю такой вывод? Потому что у нас есть при школе бизнес-клуб, и в этом бизнес-клубе постоянно появляются люди, которые говорят: я хочу заниматься армянским вином, я хочу поставлять армянское вино в Европу. И это хороший знак, как мне кажется. Но мы к этому вернемся. Расскажите, коллеги, вот как у вас произошло первое в вашей жизни знакомство с вином? Что когда я спрашиваю грузин, они говорят обычно: ну, ты ж понимаешь, Алексей, это еще в утробе матери, у нас такая винная нация, все такое. У вас так же или по-другому?
Скажем, у меня немножко по-другому. Мне в утробе матери, но я там помню, мне было где-то 3-4 года, и меня уронили в бочку с вином.
Расскажите, как это было. Это интересно, расскажите подробно.
Вообще вино было у нас в семье всегда, но было как просто хобби. И когда мы об этом на эту тему разговариваем, я всегда говорю, что мы реально, братья, думали, что вино – это очень нормально для всего мира. Мы думали, что все люди мира делают вино. Что как яичница по утрам, там просыпаешься, там, я не знаю, каждый второй день делаешь себе яичницу. Это очень-таки нормально. Вот мы думали, что сентябрь – это нормальный месяц для всех людей мира. Они собирают там свои винограды, делают вино там и все такое.
У всех ногти должны быть черные.
Да. Во время сезона у всех, да, ногти черные, руки такие черно-красные, потому что все вот этим занимаются. Это поскольку, я не знаю, мы как открыли глаза, в доме у нас существовало вино. Вот мой дед этим занимался, потом как только мы стали немножко потольше, уже нас переставили на отжатие виноградов.
Это сколько вам лет было, когда вы начинали, ну, вот так сказать, уже в семейном виноделии участвовать?
Я думаю, где-то с 5-6 лет мы как-то чем-то этим занимались, ну хотя бы пробовали виноградный сок. Ну, как только уже стало немножко по-другому, там где-то с 10 уже начали выдергивать винограды из гроздей, да, вот такое ручная дестимация. Потом, я помню, где-то с 2007-2008 год, это уже время, когда уже отец передал нам вот это дело, как бы он сказал: ну все, вы уже выросли, вы уже самостоятельно можете как бы самим этот процесс делать. Вот где-то с
а ваша вот семейная винодельня до того, как вы, ну, как отец вам передал, вы делали вино сугубо для себя, для семьи, или она тоже на коммерческих основах работала и продавала?
Нет, это просто было сугубо для семьи, для друзей, для родственников. Ну, там количество, конечно, было много. Когда наш отец взялся за это дело, он как бы немножко стал делать побольше. И немножко поменял цвет. Мой дедушка делал белое вино, большинство, да, а вот отец, он немножко вот перевернул чашу на сторону красного.
То есть вы минимум третье поколение или до дедушки тоже делали?
Вообще, наши прадеды, как нам известно, в селе, откуда наши корни, вот там у нас было три занятия, вот так скажем, да. У нас был виноградник, там мы занимались виноделием, и у нас была конюшня, мы разводили коней. Вот это как бы было занятие наших прадедов.
Окей, и как развивались события после того, как вам отец сказал, что вы уже можете сами, взрослые, давайте дальше? Как дальше развивалась вот эта винная история?
Как молодые начали делать вино, немножко уже начали эксперименты делать, уже начали такие самые обыкновенные бутылки купить отсюда, оттуда. Немножко как бы импровизировали, ходили даже работать над этикетками. Ну, это так как бы хобби было для нас все равно. Но очень интересная фаза была у нас, когда уже наше вино стали пробовать как бы и третьи лица. Не друзья, не родственники, а вот чужие люди. И реально они дали такой...
Такие комментарии
сделали, что уже, наверное, это было уже 10 лет назад, что мы уже серьезно, с 12 года, что мы уже серьезно думали, что давай, да, может, это уже будем делать это как бы бизнес. Потому что до этого наша семья, как бы финансисты, все банкиры, а вино это было хобби. А вот с этой фазы, когда уже серьезные люди, как бы даже там были энтузиасты, вини-профессионалы, да, когда уже пробовали наше домашнее вино, вот с этой фазы уже начался наши митинги, на семейные разговоры, что давайте, давайте будем делать это как бы бизнес.
И в каком году вы вышли на рынок и как это было?
16-й год, 2 декабря. Это, в принципе, презентация наших вин. Это было очень спонтанно, можно сказать. Немножко долго мы думали об этом, потому что приняли, в принципе, решение, что, мы как бы движемся в сторону того, чтобы делать наше вино доступными людям не из круга нашей семьи. Это в 2013 году. Вот 2013 год, такой поворотный момент, вот Арам рассказывал. А уже вот мы 3 года там поработали немножко над брендингом, над бутылкой, над тем, что, что мы хотим показывать, что мы хотим делать. Маленький такой экспериментик сделали с братом, выдержка вина на собственно приготовленных дубовых чипсах из неиспользованных паркетов. Так что мы поэкспериментировали, и оказалось, что у нас все в принципе так идет очень интересно. И у людей есть вот такой интерес. И вот так приняли так очень спонтанное решение презентовать наше произведение уже 2 декабря. И такой самый классный день для показывания как бы вина, но было очень интересно. У нас было только...
Что это были за вина с точки зрения винограда, и какой виноград вы использовали тогда и используете?
Мы как бы классическая алурия, это Хахтанак и Кармраюд, 2 армянские сорта, вот из этого региона, вот нашего, да, армавирский регион. Изначально мы над этими винами, над этими виноградами работали, потому что, честно говоря, когда наш отец взялся за это семейное дело из деда, да, он перевернул, мы с белого начали делать красные вина. Он сделал вино вот из этих двух виноградов, этот бленд ему нравился, и мы научились на этом бленде. Как бы для нас не было другого, так скажем, не то что выбора, а просто мы не знали других виноградов, так скажем, да, сделали просто из этих виноградов. Потом уже, когда мы уже начали немножко экспериментировать с другими разными виноградами, вот у нас уже появились и другие вина из других виноградов.
Вот этот первый урожай, сколько бутылок вы сделали и как он продавался?
Ну, первый...
14-й год резерва наш первый и 15-й год классическая, которая вот не резервированная в бочках. Сделали 600 бутылок классики, 400 бутылок резервы. Изначально резервы вообще не хотели продавать, потому что когда мы из лаборатории получили результаты...
Да, очень интересная история. Это мы дали анализы вин, чтобы узнать, что там есть, потому что этого мы не знали, что нужно сдать анализы вин. И после этого, как бы, вот лично я получаю звонок от друга из лаборатории, говорит, что это, что вы сделали с этим вином? Я уже там не знаю, что и сказать. Говорю, Вадим, ну что, что спросил? Говорит, что, братья сумасшедшие, как у вас получился 17, да, было? 17% алкоголя, спонтанной ферментации в дубовой бочке. И все результаты там есть очень хорошие. Говорит, что вы сделали с этим вином? Что с вами? И вот в этот момент я... И мои братья мы поняли, что это уже не технические точки зрения, все хорошо, но главное то, что мы все это делали дешевно, и это получилось. Вот это самое главное, потому что до этого и даже сейчас мы не обращаем внимания на таких мелочей, как chemicals in winery. Это для остальных виноделов это самое главное. Там это то сахар, время, температура, бла-бла-бла. Это очень ко всему уважению, это очень хорошая вещь. Но мы, собственно, мы братьями на эти вещи не так уж обращаем внимание. Для нас главное это энергетика во время вина, во время создания этого вина.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Да, мы к этому сейчас вернемся, потому что тема натурального виноделия, она такая, ну, как бы немножко неоднозначная. Далеко не все вообще любят натуральное вино.
Да.
Но многие любят и говорят, что это как бы завтрашний день, это возвращение ко вчерашнему. Ну, да. Натуральное виноделие, оно все-таки в какой-то степени носит исторический характер, когда химическая промышленность еще так не была развита. Но сколько вы сейчас выпускаете?
В этом году было 16 тысяч.
Прошлый год. 15 тысяч. Если в этом году ничего не дистиллируем, то будет где-то 40 тысяч.
Вы имеете в виду, что вы дистилляты тоже делаете?
Ну, конечно, в натуральном виноделии, к сожалению, у нас появляются очень многие вина, которые мы не бутылируем. Потому что у них либо нет лица, либо нет души, либо нет разума, либо не такой доученный, я не знаю, какие-то компоненты у них нету, и мы их просто дистиллируем. Мы их называем второшансники. Как бы у них был первый шанс поблестеть как вино, они не поблестели, вот мы им даем второй шанс хотя бы поблестеть как водка, дистиллят.
Понятно. А в Армении для того, чтобы производить дистилляты и вино, нужны разные лицензии или это одна и та же лицензия?
Не, разные лицензии.
Но очень легко это у нас в Армении, очень Легко удается, недешево стоит, там, приблизительно $100, наверное, за год. 120 долларов за год. По этому,
лицензия очень... на производство водки $120
за год? Нет, лицензия на производство фруктовых дистиллятов. А вот для фруктовых дистиллятов.
А в чем разница между фруктовым дистиллятом и водкой?
А вот водка это более промышленная вещь. Для этого уже лицензии, там коньячный спирт, для этого уже лицензии подороже. Потому что это уже бизнес, это не развивает как бы маленькие производители. А вот фруктовые дистилляты могут делать все дома, просто соблюдать всю технологию.
И при этом вы можете это продавать?
Да, можем это продавать. Да, это
нас... То есть правильно я понимаю, что по факту это водка, но технически она как бы водкой не называется, но по сути это крепкий напиток, продукт перегонки виноградного сырья или с финальным фрукта. Градусом там порядка, не знаю, сколько у вас, до 40, да, или сколько?
Начиная с 40 до 50.
Начиная с
40. Да,
слушайте, мне нравятся армянские законы. Я еще не видел страны, где лицензия на дистилляты стоит $120 в год. Надо мне тоже приехать заняться у вас.
Обязательно дистилляционным бизнесом. Да, у нас очень хорошо, что очень там популярные бренды есть. Там, как говорится, персиковая или, не знаю, оранж, или не знаю, какие водки или дистилляты. Но хорошо то, что мы... как бы производим из сока фруктов. Вот, это очень интересно, и у нас можете найти очень хорошие вещи, так и дистилляты.
Есть ли у вас какие-то цифры о том, сколько вообще в Армении виноделен, и сколько из них вот виноделен примерно такого объема, как ваш, то есть примерно такой величины?
Ой, виноделен, если я не ошибаюсь, цифра очень-очень быстро меняется, что очень хорошо. Становится выше где-то 170 с чем-то виноделин, из них большинство бутиковые, там, скажем, миллионников может быть там 3, 4, 5, 6, вот, до 10, да, вот миллионников. А все остальные это либо вот такие средние или бутиковые, там до, скажем, до 5, до 10 тысяч бутылок. Но это поменялся на эти, скажем, 15 лет. Вот, скажем, если 15 лет назад вот вы приехали в Армению, вы нашли там, я не знаю, может быть, 2-3 винодельни, но, к сожалению, не такие уж хорошие, интересные вины, к сожалению.
Ну, да, это понятно. Последние там 10-15 лет на многих постсоветских странах вот такой расцвет виноделия происходит. Я и смотрю по моей стране, по Украине, и по там нашей соседке Молдове и так далее. Поэтому как бы это совершенно понятно, что люди обращают внимание на эту сферу, пытаются какие-то традиции возродить, бренды сделать. Вы сказали, что вы первыми были в Армении, которые стали делать вино именно натуральным способом. Правильно я вас услышал?
Да.
А объясните вот в вашем понимании, что такое натуральное виноделие, потому что разные люди по-разному это трактуют.
Немножко предысторию скажу, потому что когда мы, так скажем, да, коммерчески зашли в рынок, мы не знали, что это называется натуральное виноделие. Мы думали, что все люди, все винодельни мира так делают вино. Как бы это нормально. Потом, когда вот мы с братом поступили учиться в Ереванную винную академию, идея наша была в том, чтобы, как бы, чтобы у нас было академическое доказательство того, что мы делаем. И когда мы там узнали, что вино бродит дрожжи, мы такие, вау, а мы думали, что это как бы magic, да, это как это, там вроде собираешь виноград, сжимаешь сок, выходит там через 3-4 дня, она начинает брожение, как бы зачем туда что-то добавить. Потом мы уже поняли, что это то, что мы делаем в некоторых местах мира, называют натуральное винодельчество. По нашим понятиям, то, что мы делаем, это минимальное вторжение в Божьи дела. Как бы виноград, у него есть свои натуральные дрожжи, которые, в принципе, очень капризные, но из-за этого вина получаются очень своеобразные. И мы насколько можно минимально вмешиваемся в дела дрожжей натуралистов и бактерий натуральных. Пусть они как бы... Мы просто как, знаете, по-католически говоря, мы как бы эльфы. Да, мы эльфы, помогаем вину, чтобы оно выбрал правильный путь. А если вдруг оно выбирает неправильный путь, мы, как я уже сказал, даем второй шанс ему поблестеть в жизни.
Натуральное... В процентном соотношении сколько виноматериала у вас выбирает неправильный путь в среднем?
Год где-то от 5 до 7 тонн.
Это из какого количества тонн?
Это из количества 35 тонн.
То есть из 35 где-то 5-7 выбирают неправильный путь?
Да. И от 35 тонн винограда.
Угу. Вот. Да.
Это значит...
То есть когда они там выбирают путь свой, вы в это не вмешиваетесь, правильно?
Угу.
То есть брожение спонтанное, что получилось, то получилось, Божья воля.
В принципе, да. Смотрите, наше вмешательство в том, что вот мы скажем... Нет. Наше вмешательство только в том, чтобы как только мы понимаем, что вот он выбрал неправильный путь, вот мы быстренько его отправляем в карантин и в дистиллят.
Угу. А правильно ли я понимаю, что по вкусовым и вот этим так называемым органолептическим характеристикам каждый новый урожай у вас разный? Я имею в виду, что вот четкий, одинаковый вкус и ароматику вино не держит, как это в обычных конвенциональных винах.
Да, я думаю, это и есть красота и, может быть, даже и беда натурального винодельчества, но в большей степени красота натурального винодельчества, потому что всегда ожидается, всегда сюрприз и для нас, и для как бы любителей натуральных вин. И я думаю, если вот у вас получается вот людям вот давать эту идею, что от Алури, вот скажем, от нас, да, ну нельзя ожидать что-то понятное, что-то нормальное, что-то... А всегда вот мы будем предоставлять сюрпризы. Каждый год у нас будет что-то новое, что-то немножко другое, там, я не знаю... Немножко поколючее, вот в прошлый год немножко не такой колючий, а вот в этом году немножко поколючее, там танинов немножко там так, вот.
Чтобы людям было интересно. И главное, чтобы у нас был почерк. Мы с братьями, у нас такой лозунг есть, главное, будут люди, которым будет не нравиться наша Алурия, будут люди, которые будут уважать Алурия. Но мы хотим, чтобы все эти группы людей, чтобы с закрытыми глазами выпили вино и сказали, что вот это почерк братьев, это почерк сумасшедших братьев, это их вино.
Вы можете этот почерк описать словами?
А это в разных винах по-разному, в разных наших винах по-разному показывает. Вот скажем, наши белые вина,
они всегда... Но вы же хотите, красавцы, чтобы человек... Да, говорите, говорите.
Да, вот наши белые вина, это всегда красавицы. Но с каждым годом это разные красавицы. Вот скажем, наше первое белое вино, это было нашей учительницей русского языка. Знаете, строгое, красивое, но такая бизнес-леди с красной помадой.
Она знает?
Если она нас слышит, да.
Я сомневаюсь, что учительница русского языка из Армении слушает нашу беседу, но в любом случае вы потом можете ей дать ссылку и сказать: смотрите, дорогая учительница, это вино у нас ассоциируется и вдохновлено было вам.
Да, да.
Окей, а еще подобные ассоциации у вас есть?
Да, конечно. Вот наше классическое вино, это которое, вот наше, мы его называем классическое, потому что это классический бленд нашего отца, Танак Кармраюд, да, как бы это, на чем мы построили все. Вот это у нас всегда тинейджер, самый такой дикий подросток, знаете, вот который выглядит по-другому, на вкус по-другому, там послевкусие по-другому. Это как будто... Знаете, есть такие комнаты подростка, да, вот такой подходишь к двери, а там написано родителям вход запрещен, там злая собака внутри, там ты уже, у тебя такое впечатление, что сейчас откроешь дверь, а там внутри какой-то бешеный пес будет сидеть, а ты открываешь, такой милый, такой сидит и читает книгу. Да, вот ожидание другое, внутри что-то другое. А там, может, через 10 минут он такой с криками побежать и сказать, что «А, ко мне это знаешь, мама, там я не знаю, что такое».
Ну, то есть, если перекладывать вашу красивую метафору на винные реалии, это так вот тебе приносит официант или там в сомелье, не знаю, в ресторане бутылку вина, ты знаешь, что это ваш бренд, ты ожидаешь чего-то такого дикого-дикого, тебе наливают, ты там крутишь, нюхаешь, пробуешь, на самом деле оно мягкое, красивое, а потом, пока оно там подышит, пообщается с кислородом, раскроется, оно на самом деле опять становится диким. Я правильно понял вашу метафору?
Да, вот Алурия, наш этот классический, который этот наш подросток, вот он такой.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Понял. Хорошо. А тогда вот у меня такой вопрос, раз мы уже коснулись темы ресторанов. Насколько я знаю, сомелье в ресторанах очень подозрительно относится к натуральному органическому виноделию по той причине, что ты можешь принести бутылку, можешь открыть эту бутылку, а там окажется уксус. Не дай бог, если этот уксус окажется раньше у клиента, чем у тебя, то есть ты не попробовал, сразу ему там дал, а он глотнул, и, в общем-то, начался скандал. Насколько вы, как бы, вот чувствуете такое отношение? Насколько оно вообще существует, например, в Армении? И если да, то как вы вообще вот людям доказываете, что ваше вино там стабильно?
Маленькую опять предысторию расскажу. Как только мы бутилируем любое наше произведение, все эти как бы лоты, да, так скажем, да, проходят очень такой необычный стресс-тест. Скажем, мы там побутилировали вот энное количество, да, мы там по две бутылки отправляем в холодильник, две бутылки ко мне в машину, две бутылки к брату в машину, две бутылки просто оставляем на подоконнике. Там на некоторое время, и мы просто водим эту машину, там, я не знаю, две недели, там, паркуемся под солнцем, паркуемся под тенью, там, короче, какой-то такой стресс-тест. И после этого мы открываем все эти бутылки и понимаем вообще, что случилось с этим вином. Если вот вдруг вот это вино не в ту сторону взлетел, да, то окей, значит, вот он не будет... Он получит второй шанс, вот так скажем, да? Если он себя очень хорошо проявил, значит так. Если, скажем, да, он себя не так хорошо проявил, скажем, из холодильника, это значит, что это вино не экспортабельное, да? Это значит, что все, мы принимаем такое решение, что это вино не может быть, как бы он не... стабилен к стрессам, к температуре, значит, его в другие страны отправлять не будем. Это будет как бы у нас в Армении в стабильном таком режиме показываться. Вот что-то такое мы делаем обязательно, чтобы просто быть уверен, что вот каждая бутылка, которая вот попадает в рестораны и там открывается, люди получат то, что ожидали, неожиданное.
Я тут на секунду сменю тему, а потом вернусь к теме восприятия натурального вина. Почему сменю? Потому что у нас в YouTube идет дискуссия. У нас тут есть несколько людей. Один вот под ником Моисей Сидоров. Этот Моисей, он очень сильно, говоря грубым языком, гонит бочку на армянское вино. И он говорит, что в России, он, видимо, из России, он сам пишет, и пишет он такое, что на полках магазина в России армянские вина отстой, смесь концентрированного сусла и винного спирта. Ну и далее он эту тему развивает, что есть алкомаркет и Северный Градус, Пятерочка, вина по 700 рублей, гранатовое, ну и так далее. Короче говоря, пишет, что в России с армянским вином проблемы. Но тут у нас есть другой зритель, которого, значит, ник Sparkling Man. И он говорит, что ничего подобного. Вот есть Old Armenia от Лудинга. На базовом уровне делает качественные сортовики, Арени, Кангун, даже в игристом исполнении. Вот хотел бы у вас получить такой комментарий. С одной стороны, насколько правда, что за рубежом армянское вино не сильно хорошего качества продают. Ну, и с другой стороны, может быть, вообще какое восприятие армянского вина в мире?
Ну, могу так сказать, да, что если бы мы вот на эту тему говорили 15 лет назад, я бы сказал, ну да, может быть, да, вы правы. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что в Армении существует просто колоссальное количество очень хороших произведений винных, да, которые вот уж точно найдут, ну точно люди найдут вот свою самую любимую. И не одну, не две, а может быть там целую неделю вот у нас и на завтрак, и на обед, и на ужин они попробуют разные вина армянские, и вот они еще не допробуют, да, вот все качественные, очень хорошие вина. К сожалению, да, иногда попадают на полки вина, которые, ну так скажем, да, не такого хорошего качества. Но что я могу предложить? Я думаю, самым главным помощником по этой теме может быть только приглашение в Армению, чтобы вот сначала приехали в Армению, ознакомились вообще с этой маленькой, но прекрасной страной. Они обязательно вот тут попробуют огромное количество очень просто отличных вин и ознакомятся не только с винами, а еще с историей, которая вот стоит за этими винами, да. И они вообще по-другому будут смотреть на это. Вот это я могу точно сказать.
Да, вы знаете, я с вами абсолютно согласен. У меня даже в свое время тоже было такое приключение, когда я... Это, правда, было очень давно, лет 10 назад, с сыном, может, даже больше, чем 10, ездил из Украины в Грузию. И перед тем, как поехать, я сфотографировал полки в украинском магазине грузинского вина. А потом, когда я поехал в Грузию, я там встретился с одной женщиной, которая, ну, очень хорошо разбирается в вине, сомелье, преподаватель и прочее-прочее. Я ей показал телефон с фотографиями. И она сказала: Алексей, ты знаешь, большинства брендов, которые у тебя на телефоне, я в Грузии не видела. Поэтому я как бы с тех пор убедился в одном прекрасном такой мысли, которую я хочу вот и нашим зрителям донести, и Моисею Сидорову тоже донести, что, наверное, винодел, который находится у себя в стране, он не отвечает за то, что стоит у вас в магазине на полке.
К сожалению, иногда так
поэтому
бывает.
Поэтому я вот... поддерживаю эту мысль, что если вы хотите понять страну и ее виноделие, то приедьте, попробуйте на месте, а потом уже судите, ну, в общем-то, какое вино эта страна делает. Потому что судить, потому что у вас на полке, наверное, не совсем правильно. Кстати говоря, вы в какие страны экспортируете ваше вино? Потому что вы несколько раз упомянули, что вы за рубежом.
Да, у нас на данный момент, в принципе, Алория существует или существовала в 10 странах. Самый большой наш рынок – это Япония.
Вот я слышал, что в Японии очень любят натуральное.
Это нам очень нравится, да. Они по-другому относятся. Вообще у нас был вот такой интересный, так скажем, опыт. Люди из Японии, когда описывают вино, особенно когда описывают Алурию, они описывают совсем иными словами, чем другие люди мира. Это как бы и Арам почувствовал в разных экспо, когда он встретился там с разными людьми из Японии. И вот я тоже почувствовал, когда вот пообщался с некоторыми людьми из Японии. Ну, не только из Японии, а вообще вот из этой азиатской, вот из этой части мира, да. Это было очень интересно. И у них их отношение, их восприятие вот вина как-то по-другому. Очень радует.
Ну, это интересная мысль, да. Она, наверное, говорит о том, что вино – это все-таки не очень объективная величина. Да? То есть это очень субъективно, это идет, ну, от какого-то твоего культурного там слоя, да, где ты воспитывался, на каких традициях и так далее. И получается, что там посади, условно говоря, украинца, японца, там, армянина, и дай им одно и то же вино, и даже если это будут суперпрофессионалы винного дела, они, вероятно, найдут в этом вине, ну, там, что-то совершенно разное. Я прав?
Я, знаете, что хочу добавить к этому? Вино так прекрасен, что его... им насладиться только тремя рецепторами, это очень-очень нехорошо. Как бы глаза, да, нужно его ощутить, нужно услышать разные истории, которые вот за этим вином стоят. Вот просто нужно использовать все наши вот рецепторы, да, чтобы насладиться всем, что может нам передать вино. И
у вас есть какая-то интересная история именно про ваше вино? Вот такое, знаете, например, вот я тут в Испании получил, там где-нибудь нашел, не знаю, я уверен, что можно, потому что, ну, я слышал, что армянская диаспора довольно большая в Испании, при желании можно найти ваше вино, наверное, сильно поискав. Вот я там какому-нибудь другу своему презентую, говорю, вот Лурия, вино от моих хороших там знакомых из Армении. И какую мне им историю рассказать?
Интересно. Историй у нас много.
Какая самая необычная? Ну вот я услышал уже одну историю, вернее не историю, только намек на историю. Как вас бочку уронили? Есть ли еще что-то подобное?
Ну, я думаю, самое такое интересное, это наша история с паркетами. Да.
О, расскажите.
Короче, мы с Арамом решили, что мы хотим делать вино в бочке. Ну, как бы понять, как это.
Бочки
не было. И вдруг мы увидели, что у нас есть неиспользованные дубовые паркеты. А бочки делают из дуба? Да. А Арам сказал, а ты знаешь, я знаю, что эти дубы, они на открытом огне еще там жарят, как бы изнутри. Ну, такие, давай пожарим эти дубы, а что... В общем, сделал я огонь, пожарили наши эти дубовые паркеты с обеих сторон. Такое medium rare, знаете, отличная такая прожарка. Потом мы решили, что окей, нужно его еще и дезинфицировать как-то. Потому что, ну, мы не знаем, они лежали там долго. А как нужно дезинфицировать дубовые паркеты? А давай мы его будем варить на кипящей воде. Ну, давай, в общем, сделали большую кастрюлю, там налили воды, нам начали кипятить эти наши паркеты. Дома у нас такой кипятит, мы такие гордые сидим, ждем, чтобы вот там вся жизнь умерла уже. И бабушка заходит, такой, а в доме такой, честное слово, очень приятный аромат вот был в доме. Бабушка такой заходит домой, так смотрит на нас, говорит, вы что тут какое-то варенье делаете? Я говорю, да нет. Бабуля, там паркеты варим, нормально все. А так как это паркеты варим? Я сейчас 0,3 выберу. Как это паркеты варим? Ну, что там? Ну, мы тогда поняли, что это какая-то бредовая идея у нас была. Ну, в общем, взяли эти паркеты, высушили и отправили в две баллончики. Стеклянные баллончики 25-литровые. И оставили на 8 месяцев. Ага. Через 8 месяцев.
Вы имеете в виду в резервуар, да, 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 с, да, вином выехал?
Ну, поскольку у нас бочки не было, куда можно залить вино, мы придумали бочку, которую можно было залить в вино. В общем, через 8 месяцев попробовали.
Так.
И что? Нам понравилось, решили дать отцу попробовать. Отец попробовал, сказал, вино хорошее, но не наше. Мы сказали, ну, наше, ну, там с паркетом немножко там, в общем. Он такой, а что с паркетом? Ну, мы так, в общем, идею рассказали, он так на нас посмотрел, сказал, а можно было бочку купить просто? А мы такие, а можно было, да? Не знаю, окей. И, в общем, после этого...
Это мне напоминает, знаете, набор юного химика, который мне подарили, когда я был в классе.
Ну, да. Ну, было классно.
Но интересная тема. Я надеюсь, больше вы с паркетом не играли. Вы все-таки в бочке нормально.
После делали. Этого как раз он купил две бочки, дал нам. Мы такие очень гордо. 14-й год винтаж наш, как бы все залили в бочки. Такие, когда он приехал, мы такие гордые показываем, что смотри, папа, в общем, все нормально, там все залито в бочки. Он так на нас посмотрел, сказал, вы что, хотите сказать, что вы весь наш урожай отправили в эксперимент? Мы такие, да, риски как бы не посчитали немножко. Ну да, оказывается так. Он сказал, ну дай бог, чтобы было хорошо. Мы такие, как мы хотим, чтобы там все было хорошо, а то весь год как-то испортить. В итоге получилось вино, которым мы зашли в рынок, которое изначально не хотели продавать, потому что там было, помните, да, Арам рассказал, 17 градусов алкоголя, мы никого не хотели убить просто. Ну потом несколько наших друзей попробовали, сказали, отличное вино, давайте. Мы так его отправили на рынок и продали все 400 бутылок где-то за 3-4 месяца. И когда мы зашли...
А паркетные сами выпили?
Паркетные, конечно. Это эксклюзивные вина. Осталось там у нас 6 бутылок, мы сохранили в семейном архиве паркетных. То есть 7.
Давайте вернемся еще к теме восприятия натурального вина. Вот есть ли вот в Армении и среди профессиональной тусовки, и среди просто любителей вот такое вот подозрительное?
Обязательно. Обязательно, конечно. Но, что мне очень нравится, что у нас в Армении сейчас есть некоторые другие виноделы, которые делают вот натуральные вина. И что самое интересное, что большие виноделия, они хотя бы одну-две такие эксперименты ставят на натуральных дрожжах. Вот они там, я не знаю, там выбирают какой-нибудь виноград и там как бы дают вот это, так скажем, открывают, да, вот крылья у их винодела и дают им добро, чтобы он попробовал что-то натуральное. Вот это очень интересно, потому что все-таки в натуральном винодельчестве самое... Знаете, когда вы понимаете, что вино – это не алкогольный напиток, а это просто энергетический капсул. И самое главное, вот как вы сказали, да, это очень субъективный напиток. Это все, это открывает, вот, это открывает мир, это открывает восприятие, вообще иное восприятие к вину. И вот тогда ты понимаешь, что просто столько можно делать с одного винограда, неограниченная возможность. И самое главное...
Вы сейчас продолжаете придерживаться армянских автохтонных сортов? Или вы работаете с международными?
Нет, как бы мы такое решение приняли, что мы всегда будем работать только с армянскими сортами, потому что их много, большинство не изученные. А у нас...
И, кстати, у нас в Армении все виноградники на собственных корнях.
Да, да, это тоже очень такое интересное. Большинство не те, к сожалению, но огромное, 90%, да, это на собственных корнях винограды.
Ну, то есть это означает, что филоксера к вам
пришла, но очень плохо себя чувствует.
Не дошла.
Да, пришла, но ему не
понравилось. Вы спрятали высоко в горах ваши виноградники, она вас не нашла.
Ему не понравилось.
Нечего есть, нечего пить.
Понятно. А диоксид серы вы используете?
Что?
Диоксид серы. Сульфиды. В красных винах вообще?
Вот так, чуть-чуть. Посолить и поперчить, вот так используем. Для рук и для ног.
Да. Они очень хорошо помогают открыть нас. Нет, в красных винах вообще не используется. В белом вине используется на тонну 30 граммов на самом начальном процессе до брожения.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Ну, а если вот вина вы делаете таким способом, без использования сульфита, а у них есть потенциал к выдержке, или все-таки их нужно пить молодым?
О, да, есть. Даже думаю, лучше наши красные, даже лучше пить, немножко их держим.
Да.
Они очень, там очень много танинов. Как Самвел сказал, наши тинейджеры очень такие, есть наши тинейджеры, если очень свежие, они очень даже агрессивнее во рту. Но это мне очень нравится, и есть людям, которым это тоже нравится. А вот, кстати, если немножко выдержать, наши вина становятся более спокойными, да, более там...
Бархатные,
да.
Такие очень интересные. Вот сейчас у нас на рынке, по-моему...
То есть получается,
сейчас что... у нас на рынке вот Алурия классическая, да, говорите. Этот наш тинейджер 19-го года.
Угу. И без диоксида серы, он, ну, без сульфитов, то есть он себя хорошо чувствует, да, и не
чувствует. Молодец.
Круто. Хорошо, коллеги, мы с вами уже 46 минут говорим, можем понемножку, так сказать, финализировать наш разговор. Я хочу две вещи спросить у вас. Уже, может быть, не про ваши подходы, не про ваше вино, не про вашу винодельню, а более про страну в целом. Есть ли, например, в Армении сейчас нечто в виноделии, что является таким, знаете, модным, трендовым? Вот что там люди...
Интересный вопрос очень такой. Потому что, в принципе, знаете, это может просто... Как бы, когда мы говорим 15 лет, это как бы звучит очень так, 15 лет, да? Но в виноделии это только 15 попыток, в принципе. Это значит, что виноделие в Армении, я всегда говорю, что мы были в коме, в винной коме. Там, да? И вдруг проснулись из комы и такое, и началось.
А когда эта кома началась? После,
да. После советских времен? Во время советских времен, или нет? Начало советских времен, вот у нас началась эта кома, когда вот было принято решение, что Армения это конечная страна, что там у нас вот все делаем коньяк и все такое. К сожалению, винное производство было, но не такое уж большое и вот маленькое. И мы когда немножко вот перевернулись в сторону таких строгих алкоголей. И вдруг там у нас проснулся.
А как вы относитесь к армянскому коньяку? Это бренд, который помогает стране или мешает?
Это очень вкусно. Вы пробовали? Такой шоколадный, такой... Очень вкусно.
Нет, я крепких напитков не очень понимаю, поэтому не пробовал. Но просто вот вы так сказали, что типа приняли решение, что Армения это вот конечная страна, и что как бы с виноделием не очень. Не, ну история понятна. История, к сожалению, Армению в этом смысле не обошла стороной, так же, как и не обошла там Украину, Крым, ну, многие, Молдову, многие другие страны. В общем-то, понимаем, о чем идет речь. Ну хорошо, на сложный вопрос про модное вы не ответили.
Знаете, можно я один комментарий буду сделать?
Как будет развиваться?
Вот главный наш плюс в армянских винах то, что это такие новые сорта для всего мира. Потому что если ты любишь вино, это...
Конечно.
Пить вино – это adventure. Это как бы очень интересный поход по жизни, как бы сказать. Потому что всегда можно пробовать очень такие обыкновенные, необыкновенные вина. И в Армении в этом роде очень хорошо. Потому что есть сорта, даже имя очень сложно произнести, даже местных. И вот очень большой потенциал есть, потому что я думаю, что все во всем мире хотят пробовать что-то новое, потому что им интересно, даже молодежь из Европы, там, таких консервативных странах, да, Франция, Италия, они даже молодежь уже хочет пробовать что-то новое из других стран. А вот это, думаю, очень большой плюс для нас.
Да, я полностью с вами согласен. Как ну, любитель, да, мне гораздо интереснее попробовать вино из какого-нибудь автохтонного сорта или бленда автохтонных сортов, чего-нибудь из какой-нибудь интересной страны, чем из этой же страны какой-нибудь условный там Каберне Совиньон. Каберне Совиньон прекрасный сорт, его делают по всему миру. Но если бы у меня был выбор там армянский автохтон или Каберне Совиньон прекрасно сделанный в Армении, я бы, конечно, пробовал армянский автохтон в этом смысле. Как бы я полностью ваш единомышленник. Ну, теперь следующий, наверное, последний вопрос. Тут у нас в чат набежали, видимо, армяне, и переписываются, видимо, на армянском языке, потому что явно не кириллица. А те, кто не понимает вот армянскую вот буквы, они, в общем-то, ругаются и комплексуют. Ну ничего, бывает. Последний вопрос. Куда идет армянское виноделие и каким оно будет в перспективе лет 15? 10-15?
Я думаю, идет в прекрасное будущее. Там светло. Ну, сейчас, знаете, идет такой очень интересный, классный процесс. Это когда, если смотреть на это бизнес, со стороны как бы бизнеса, да, сейчас идет такой процесс, когда виноделы романтики уже как бы по-маленькому переходят на виноделов, как виноделин бизнесов, да. Изначально это романтика, это любовь, это мы такое, в общем, все, всю ночь не спали, там, топтали виноград, там, в общем, это дело нашего сердца и все такое. Это все очень хорошо. Очень хорошо, если это все сохранится, потому что это очень важно, чтобы вот люди даже вот через некоторое время, когда уже вот популяризируется вот армянское вино, они не поменяли вот этот свой подход, да, что это дело нашей любви, это мы просто любим этим заниматься, и для нас самое главное, чтобы вот там была вот эта хорошая энергетика, чтобы люди выпили, и вот у них появилась улыбка. Идет такой процесс, что меняется изначально в Армении вот отношение к армянскому вину. И идет такой процесс, что я уверен, что через где-то 5-6 лет уже во всем мире все-таки будут знать об армянском вине в целом. Вот это, я думаю, один из самых главных моментов, что мы вообще все виноделия в Армении стремятся достичь, да, чтобы во всем мире начали знали, что в Армении делают, в Армении создают прекрасные другие вина. Вот. И я думаю...
Хорошо, ваши планы на ближайшие 5 лет. Чего бы вы бы хотели достичь?
Сделать игристое, которое не взорвется в бутылке, и делать это натурально, как бы без добавления там, вторичных там, дозажа, там, дрожжей, мражей, как бы все это делать натурально, чтобы она не взорвалась в бутылках. Вот это как бы мое личное такое на этот год.
Ну, мне что-то кажется, что вам для этого 5 лет не понадобится,
уже
чтобы это сделать быстрее.
По позапрошлом году сделали, взорвался. 96 бутылок сделали, 80 взорвались. В этом году сделали первый 15, который не взорвался еще, что очень хорошо. Так что вообще в планах, наших планах сделать все, что возможно из винограда, и все это натурально.
То есть я услышал следующее, что вы будете дальше экспериментировать.
Без этого никак.
Вот тут у нас наш зритель Sparkling Man пишет, так вы уже делали 15 лет.
Уже сделали, но это для внутреннего использования и для наших гостей, которые приезжают к нам. Немного сделали, но главное не взорвалось. И очень вкусно, кстати.
Ну, отлично. Ну что ж, коллеги, спасибо вам огромное за этот разговор. И прощаюсь с вами. Просто хочу, как обычно, сделать анонс, что нас ожидают в этом месяце и даже на следующей неделе крайне интересные эфиры. Мы вернемся, во-первых, в мою родную страну, Украину. Ну, вернемся, я имею в виду, виртуально. У нас будут гости из Украины очень интересные. Мы побываем виртуально еще раз в Португалии. И у нас намечается один крайне интересный эфир с учредителем супер необычного винного стартапа. Стартапа, который может быть просто, ну, я не знаю, огромным интересным взрывом на рынке вина. Поэтому ждите анонсы и приходите на эфир.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Vitis Pro». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе,
которую вы предпочитаете.